центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В центре нашего внимания сегодня сразу несколько событий политического и экономического характера. В студии «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец и политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Алексей Николаевич, скажите, пожалуйста, то, что произошло в минувшие выходные, то, как накануне открылась зарубежная биржа, вот все те торги, которые проходили, с каким-то там жутким падением. Сегодняшний день его можно считать, ну, вот как заголовки некоторых СМИ, что кровавого месива не произошло.
Не произошло, это чистая правда. Это можно сказать и о биржевых индексах тех же Соединенных Штатов, которые сегодня начали расти. Они там не очень значительно выросли, но, тем не менее, дальнейшего падения не произошло.
Что стало залогом успеха? Потому что, опять же, вот я сегодня об этом говорила в нашем эфире, с одной стороны, наверху нам говорят, нет взаимосвязи, ну, точнее, она есть, но она не настолько большая, национальной валюты от нефтяного рынка, от продаж нефти, а потом мы получаем вот такую национальную
валюту.
Смотрите,
то, что мы имели в понедельник, это была спекулятивная атака, потому что российские рынки были закрыты, но у нас тут банки не работали, а биржа была закрыта и на небольшом рынке, на небольших деньгах, в условиях такой вот информационной неопределенности, панической атаки, может произойти все, что угодно. То есть вот сегодня мы получили более-менее взвешенную картину, там потерь или не потерь российской экономики от того, что произошло с нефтью. И сегодня мы увидели восстановление курса нефти, курса доллара по отношению к рублю. Подъем стоимости нефти не очень большой, там 37 у нас где-то так сегодня по итогам дня, но это точно лучше, чем понедельничные 30, да? А вот, и, собственно, сегодня мы увидели, что, в принципе, рынок приходит в чувство. Потери, безусловно, будут, и у нас по доллару они тоже будут. Но никаких 75 рублей за доллар у нас не будет, а рубль будет болтаться, вернее, доллар будет болтаться в коридоре 65-70 рублей за доллар. Вот это тот коридор, в котором, куда он через некоторое время упадет. Если говорить о стоимости нефти, то она будет колебаться в пределах от 45-55, вот где-то так. Ну, может быть, 40, да, 40, там, 55, вот в этом коридоре.
И то, что, в принципе, подходит под российский сверстанный бюджет.
Смотрите, на самом деле, это тоже определенное лукавство, что, типа, в бюджете у нас записано вот 40 там с чем-то, 42, что ли.
Угу.
И вот поэтому у нас все замечательно. Но это касается только нефти. У нас же есть большое количество товаров, которые привязаны к нефти, ну, зависит от нефти, но которые являются полностью рыночными, на которых бюджетные правила не распространяются. Ну, потому что надо понимать, что покупателем того же самого металла являются нефтяные страны. Если у саудитов нет денег, они не будут покупать металлы на строительство каких-то своих, арматуру на строительство своих небоскребов или там, я не знаю, там бетонирование там своих дорог, да, не будут покупать эти материалы.
Соответственно,
или то же самое зерно. Да, зерно, вот они тоже покупают много зерна. Вот если у них нет денег, понятно, что эти закупки будут снижаться. И товары, которые напрямую как бы выносятся за пределы вот этой топливно-энергетической корзины и говорит, что вот это отдельная история, и нефтяные происшествия их не касаются, это не так. Они их касаются в полный рост, только косвенно. Поэтому говорить о том, что вот мы удержим нефть по 40 на мировых рынках, и это гарантирует нам сохранение прежнего уровня благополучия в стране, ну, это определенное лукавство, мы это должны понимать.
Ну, что мы уроним сланцевую нефть, это более вероятно, да, сланцевая нефть.
Ну, она уже начала сокращаться,
да.
Сегодня пошли
вот
информации
из Америки о том, что
они будут.
И вот это как раз была задача, да, которую мы, по большому счету, Россия может выполнять вместе с Саудовской Аравией. Это вот то, что считают Саудовскую Аравию всегда союзником Соединенных Штатов, я вот с коллегой там спорил, ну, есть же, да, тактические союзники, там, Турция тактический союзник России в Сирии. Да, Саудовская Аравия на нефтяном рынке в определенной ситуации может оказаться серьезнейшим тактическим союзником России, потому что сланцевая нефть Соединенных Штатов угрожает всем. А сланцевая нефть — это, ну, выход ведь Соединенных Штатов на какой-то новый этап развития, который обещал Трамп, он ведь основан по большому-то счету, как выяснилось, да, не на притоке компании из Китая, не из Китая компании, в общем-то, убежали обратно в Соединенные Штаты, а по большому счету Соединенные Штаты пошли по пути где-то Советского Союза и где-то иногда и России, просто распечатав какие-то свои кладовые и занимаясь сейчас на рынке, мы ведь всегда забывают, многие забывают о том, что Соединенные Штаты и Россия занимают вторые, третьи позиции на мировом рынке нефти, всегда соревнуясь. Первая Саудовская Аравия.
Нет, сейчас американцы первые.
Вот, вот. И вот американцы сделали рывок на этом этапе сейчас. То есть Трамп что сделал? Как он создал новые рабочие места? Он просто начал добывать полезные ископаемые, грубо говоря, углеводороды в первую очередь. Но какие? Сланцевую нефть, которая нерентабельна при таких ценах будет. Я думаю, эта задача, ее хотя уже никто и не скрывает, и стоит сейчас, в общем-то, перед российскими компаниями, потому что за период сокращения добычи, который мы сделали вместе с партнерами по ОПЕК+, конечно, на наши рынки где-то пришла американская нефть. Надо просто восстановить статус-кво и вернуть позиции и России, и Саудовской Аравии на мировом рынке нефти.
Просто не очень понятно, ну вот на мой обывательский взгляд, например, насколько это реально управляемый конфликт. Потому что мы слышали, саудиты сейчас увеличивают объемы добычи.
Там, и мы увеличиваем объемы
добычи. Россия тоже увеличивает. Но все это происходит в условиях падения спроса.
Ну, это не совсем так. Опять же, вышли данные о том, что Китай за январь-февраль купил нефти больше, чем за предыдущие месяцы, то есть там как бы... Ну, понятно, почему. Они просто увидели, что нефть подешевела, и стали заполнять запасы. Заливать там свои бочки в кладовые. Смотрите, насчет управляемости процесса. На самом деле, вот это особенность рынка нефти, которую надо учитывать. Потому что если мы берем вот традиционные отрасли экономики, там, я не знаю, производство автомобилей, там ширпотреба, то... Например, если я роняю цены там, на автомобили там, или на какие-то изделия, там, условно, на телевизоры, то все остальные производители этой техники должны идти вслед за мной. Угу. Иначе я выношу их с рынка.
Но тут проблема, приходит вообще фас обычно.
Но рынок нефти работает по-другому. Потому что у нефти очень высокая себестоимость строительства инфраструктуры, но низкие издержки на содержание этой инфраструктуры. Если объект уже создан, его проще... оставить работающим, а даже в том случае, если нефть дорогая за счет капитальных вложений, но за счет операционного дохода и низкой себестоимости добычи, когда объект уже построен, он будет приносить какие-то деньги, угу. Чего нет в других отраслях. Вот, поэтому, когда мы уронили цены на нефть, это приведет не к сокращению, вот в моменте, да, в коротком моменте, не к сокращению, а увеличению добычи мировой, потому что все бросятся компенсировать потери денег из-за снижения цен за счет увеличения добычи. И первые месяцы вот после этого ценового шока, они будут самыми тяжелыми. А дальше начнут останавливаться наиболее дорогие производители нефти, и наступит какая-то очистка рынка. Но у меня есть подозрение, что так далеко наша война с американцами не зайдет. То есть главное назначение этой войны состоит в том, чтобы послать сигнал инвесторам. То есть когда вот производители разной техники на обычных рынках разговаривают, они разговаривают между собой как производитель с производителем. Здесь вы разговариваете не с самим производителем нефти, а с инвестором, который стоит за его спиной. Вы должны объяснить его инвестору, там, в сланцевую нефть, вашего конкурента, что вот на этот рынок ходить больше не надо. Что инвестировать в нефть, это значит терять деньги. И тот сигнал, который мы сегодня послали вот за эти там несколько дней, очень ясный, очевидный, доходчивый сигнал для всех тех финансовых компаний, которые хотели бы вложиться в добычу сланцевой нефти.
А понятно, откуда эти инвесторы?
Конечно, это американские банки, финансовые компании.
А, то есть
компании.
Это еще и американские?
Конечно,
мне
конечно,
кажется, еще да. И все-таки арабские страны тоже в этом деле участвуют. Та же самая,
да, можно
кстати.
Я закончу, да, да извините. Да. Значит, и, собственно, в этом случае мы можем прекратить эту войну, потому что главная задача, для чего это все начиналось, она уже выполнена. Мы послали инвесторам американской сланцевой нефти сигнал о том, что сюда ходить не надо.
Угу.
И в этих условиях через какое-то время, там, через месяц-два, восстановление какой-то ограниченной сделки с ОПЕК, то есть Саудовской Аравии, по ограничению добычи, какой-то, да, какой-то сокращение добычи, которое позволит вот выйти из этого жестокого клинча, но которое, тем не менее, будет оказывать сдерживающее влияние на сланцевую нефть, такая сделка становится очень возможной.
Возможно, через действительно пару-тройку месяцев, ведь на самом-то деле из этой сделки вышли не только мы, вышел Казахстан, вышел Азербайджан, да, ну, какие-никакие, а довольно серьезные, в общем-то.
Казахстан крупный.
Да, игроки на нефтяном рынке, поэтому это, в общем-то, серьезный сигнал, и, кстати, вот я просто хотел дополнить, что арабский капитал тоже присутствует и в сланцевой нефти, поэтому здесь, с одной стороны, Саудовская Аравия там свои интересы так отстаивает, с другой стороны, и своим инвесторам намекает, что, может быть, мы все-таки будете заниматься немножко с другими странами, будете работать. Мне кажется, у нас просто не очень плохие, я сказал бы даже неплохие отношения с Саудовской Аравией, и воспринимать это как нашу войну. Сейчас американцы ведь пытаются... А, Трамп в Твиттере сразу же написал, что это они там воюют, да, саудиты с русскими, а мы тут страдаем. Так вот, мне кажется, нас просто пытаются представить врагами. Мне кажется, что договоренности могут присутствовать на самом деле, и мы ждем, конечно, в общем-то, ответа от Соединенных Штатов, только адекватного ответа. Не обвинений, а, ну, как
Это обвинения уже поступили. Да. Он обвинил Россию в том, что Россия манипулирует рынком нефти.
Коротко. Последний вопрос. У нас буквально 20 секунд. Цены на нефть падают. И, естественно, первая мысль, которая посещает, станет ли в России дешевле бензин? Станет или нет? Или же заработают нефтяники и российский бюджет?
В России этот вопрос задавать неприлично.
В России огромная часть цены бензина — это налоги. Она никуда не денется. Так что если подешевеет, то ненамного.
Вот так вот. Все надежды, которые были, возможно, у кого-то, они разрушены. Но зато нам обещают возвращение рубля на нормальный уровень и возвращение нефтяных котировок в том числе. Алексей Зубец, Игорь Шатров, господа, спасибо за сегодняшний разговор.
Спасибо
вам.
В центре внимания.